В эфире «Дороги к свободе», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошел год со времени так называемого референдума о независимости народных республик Донбасса. Год, который стал временем военных действий, попыток мирного урегулирования. До сих пор ситуацию отнюдь нельзя назвать не то чтобы нормализированной, но прояснённый. Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей студии в рамках совместного проекта Русской службы Радио Свобода и программы Украинской службы Радио Свобода «Донбасс Реалии». Вместе с моим коллегой Алексеем Мацукой мы побеседуем с публицистами из Луганска Сергеем Ивановым. Сергей, впрочем, как и Алексей, уже практически вот весь этот год пробыли в украинской столице, но занимаются активно темами, связанными с ситуацией в регионе. Вот можно ли сказать, что начался вот такой почти безвозвратный проект разъединения тех территорий, которые сейчас не контролируются Украиной, с остальной частью территории страны? Пожалуйста, Алексей.
Я считаю, что этот процесс можно было в той или иной форме наблюдать и не только до начала так называемого референдума, либо до начала вооруженного конфликта. Проблемы с интеграцией Донбасса и Донецкой области, Луганской области в общеукраинский какой-то процесс, условно говоря, общеукраинский дискурс, эта проблема была и до начала вооруженного конфликта. Все прекрасно помнят ситуацию, когда в городе Донецке любое слово на украинском языке в публичном месте, оно вызывало не то чтобы подозрения, но определенный дискомфорт. Точно так же нетерпимость проявлялась и в отношении любого инакомыслия. Достаточно вспомнить, что в Донецке и в Луганске, по сути-то, и не было до появления интернета, не то чтобы оппозиционных, а критически настроенных к местной элите средств массовой информации. С 98 года, когда Виктор Федорович Янукович стал руководить Донецкой областью, в области создавался информационный зонтик, подавлялось любое инакомыслие в средствах информации. Фактически мы не видели никогда присутствия в местном политическом пространстве действительно настоящей оппозиционной силы. Неужели на 7-миллионный Донбасс так не могла появиться стоящая оппозиция? Конечно, могла. Но эта территория всегда и традиционно была контролируема уже существующей политической элитой и расценивалась не больше, не меньше, как маленькое княжество для управления только нужным, только проверенным, только важным людям.
А Сергей, а вот вы тоже считаете, что княжество осталось в руках тех же, кто руководил им до событий 2013-2014 годов? Ну, по крайней мере, если говорить о Луганске.
Луганск и Донецк, несмотря на то, что они находятся очень близко, да, это совершенно разные регионы. То есть у нас вот такого, вот, как говорит Алексей, вопиющего антиукраинства, его не было на самом деле. Никогда. Донецки всегда, как бы, они отличались наличием вот такой вот четкой вертикали, да, подчиненной коррупционным этим кланам и охраняемой со всех сторон Цербером, силовиками, и если понадобится, боевиками. Вот. В Луганске такого, в принципе, не было. Луганск, он был, знаете, как шалтай-болтай, такое более хаотичное бронское движение. Над нами был смотрящий поставлен Ефремов, который выжимал все соки из Луганской области, и все. Буквально за 4 месяца до начала Майдана я делал репортаж со Дня независимости Центральной площади. И там замечательная фотография этих украинских девушек, украинские хоры, украинские вот какие-то группы выступали. Рядом здесь же закидывались крепким алкоголем казаки, те самые, которые потом стали в авангарде, так сказать, вот этого сепаратистского движения. То есть, по большому счету, Луганск это было, знаете, некая такая вот броуновская среда, которая каждый существовал как хотел. И никто никогда в жизни не привносил во все это агрессии. Вот. Что касается конкретно этих референдумов, то референдумы на самом деле не проводились. Мэр города Кравченко, который ныне обитает то в Киеве, то в Днепропетровске, Петровский собрал всех коммунальщиков, всех директоров школ и так далее, подчиненных местной городской власти, приказал предоставить помещение для проведения так называемых референдумов. Одна женщина отказалась, директор школы, ее приехали, забрали, посадили в подвал избу. Я писал тогда много об этом, и совместными усилиями нам удалось все-таки, 57 лет женщине, нам удалось ее вытащить. Хотели пойти в аграрные районы, но их там уже встретила местная самооборона, сформированная из активистов, не из активистов, а просто из обычных крестьян, старобельцев, Бельска, Сватова, Новопскова, Белокуракина и так далее, и так далее. Вот. И когда они приехали туда, говорят, ну мы выполняем задание свое, России. Вот разговаривал председатель райсовета, говорит, мы выполняем задание, нам нужно водрузить флаг, сфотографировать и потихонечку убежать. Он говорит, смотри, у нас 700 стволов. Ну, говорит, ну хорошо, ну подними, сфотографируй. Те подняли, 5 минут сфотографировались, уехали. Вот понимаете, вот эта вот вся синтетика, она и есть присуща вот для всех этих процессов. То есть, как бы за 4 месяца до этого я не ощущал. Вот. Но вместе с тем я никогда не ощущал враждебности. Я мог одеть украинскую футболку с украинским гербом, пойти совершенно спокойно. Только такое ощущение, знаете, как спустили триггер, и вот тогда это все понеслось. Вот знаете, как какой-то невидимый демиург, хотя он хорошо нам понятен, его имя нам хорошо известно, вот он дергал за эти ниточки. По большому счету, на определенном этапе, я согласен с Алексеем, можно было это все остановить. Вот. Но теперь этих людей разъединяет кровь. Жовтневый район города Луганска включает в себя город части, который является форпостом наших вооруженных сил. Жители Жовтневого же города Луганска, жителем, кстати, которого и я являлся в свое время, вот они просто разделены пополам. Очень много моих знакомых погибло. То есть совершенно обычных людей, то есть преподавателей и так далее, то есть интеллигенции. Они действительно, эти люди полагают, что украинская армия сознательно стреляла по ним. Допустим, вот журналистка сайта, с которым раньше я сотрудничал, она говорит, я прекрасно понимаю, почему разбомбили мой дом, потому что до этого 2 часа у меня стоял возле дома минометный расчет и стрелял в направлении украинских войск.
Знаете, я даже более того приведу пример из собственного воспоминания. Это было 2 года назад. В Донецке должен был состояться, и он состоялся, марш оппозиции на тот момент «Вставай, Украина». Угу. И местная областная организация партии регионов совместно с организацией городской этой политической силы, что они сделали? Они на Октябрьской площади поставили детские турники, волейбольные площадки и пригласили детей из соседних школ. Если мы говорим о том, что российская армия прикрывается нашими жилыми домами, земляками, женщинами, детьми, то партия регионов прикрывалась спортивными детскими мероприятиями только чтобы не допустить марша оппозиции. Методология абсолютно та же, методология террора фактически против обычного гражданина. Одна цель сегодня – это сохранить свое влияние. Посмотрите, даже на уровне председателей областных комитетов профсоюзных организаций в городе Донецке. Например, Ася Горшкова руководит профсоюзом «Освитян». Она же и руководила им и во время Виктора Федоровича. А сегодня она стоит уже с бантом ДНР. А вчера она стояла с Георгиевской лентой. А позавчера она стояла с бантом партии регионов. То есть люди остались те же. Для них, судя по всему, важна не идеологическая составляющая, не идейная, не их видение, а важно просто сохранить собственную позицию. Для этого, видите, используются те же методы, которые, к сожалению, использовались и в политической борьбе, теперь только в военной, прикрытие детьми и жилыми домами. Если бы это была конкурентная среда, политическая среда, разве бы они могли получить, как они рассказывают, такое большинство сторонников своих? Только с оружием в руках им удается удерживать сегодня внутриполитическую борьбу.
Соотношение, во всяком случае, я имею в виду ЛНР, соотношение воюющих представителей, которые приехали, давайте будем говорить, не только из России, конечно, основная масса из России, тем не менее, там есть представители других стран, вот, и местных, где-то 80 на 20, то есть 20% только луганчан.
Представим себе даже несбыточно. Вот восстановился украинский контроль. А настроение населения, о которых вы рассказываете, людей, которые прошли через эти военные испытания, через кровь, через бомбежки, которые не прожили с украинским народом, вот это вот время становления государственности, которое, по сути, происходит в этой стране. Как это склеивается?
Очень длительный срок для этого понадобится. Я думаю, что, скорее всего, это уже будет вопрос, знаете, поколений. Пока не пролилась кровь, пока не началась вот эта вот взаимная, знаете. Мы понимаем, кто это спровоцировал. Мы прекрасно понимаем, что вошла русская армия. Но человек, сидящий вот, допустим, в доме, который получает себе в летнюю кухню, грубо говоря, снаряд, понимаете? Ну, ему сложно что-то объяснить. Я с этим согласен. И в этом есть и иезуитство все, вот, понимаете? Есть самое изощренное коварство плана Путина, вот, именно разделить людей кровью.
Я хочу привести цитату Татьяны Бахтеевой, народного депутата Украины, оппозиционный блок. Когда был вопрос на голосовании в Верховной Раде о том, признавать или не признавать террористами группировки ДНР и ЛНР. Так вот, она сказала, что мы не можем признать террористами жителей Донбасса. Происходит замена понятия элементарная. То есть, а эта замена понятия, никто не говорит о жителях Донбасса. Речь идет о конкретных вооруженных незаконных формированиях, таких как ДНР, Вымпел, Спарта, ЛНР и прочее-прочее. 37 организаций. Благодаря таким заявлениям, безответственным украинских политиков некоторых, происходит замена понятий и постоянная спекуляция на терминах. Необходимо начать начать изучение ситуации на более или менее статистическом, научном, базовом уровне. И как только будет ясность и понимание того, что происходит, а не выглядеть так, что мы с вами выполняем роль каких-то пропагандистов, навязывая кому-то свое мнение по тому или иному поводу, а когда люди это поймут на своем собственном экономическом базисе, то действительно, как Виталий правильно сказал, что произошел разрыв между ощущением государственности здесь и ощущением государственности там. Но этот разрыв можно было бы понять на 100%, если бы не было интернета и способов коммуникации. На сегодняшний день в Донецке вы абсолютно спокойно можете получать сигнал двух украинских общенациональных каналов на обычную эфирную антенну. Вопрос в том, хотят ли эти люди его получать. Они не хотят его получать. Есть интернет, есть общение, есть то, что есть у нас поверх барьеров, которые ставят и пытаются ставить пропагандисты с двух сторон, я отмечу. Вся практика мировой истории показывает, что не может существовать. Да, 10, 20, 30, 50 лет. Но так или иначе, все-таки связи надбарьерные, а не более плотные, надчеловеческие.
Нам нужно стремиться к тому, что вот главному месседжу Донбасс. Допустим, жители города Новоайдара или жители города Старобельска, он будет отмахиваться, простите меня за выражение, нижним бельем от термина Донбасс. Какой Донбасс? Донбасс – это сугубо геологическое определение. Не случайно именно были оккупированы те города и те районы, где наиболее богатые залежи угля, где граница и так далее, и так далее. У нас они совпадают. Это Краснодон, Свердловск, Харцизск и так далее. Поезд Копан, совершенно верно.
Надо объяснить что Копанки – это такие нелегальные шахты, по сути. То есть это переход фактически контрабандной экономики от одного контроля под другой.
Поэтому нужно позволить Донбассу кормить себя самому. Хотят, пожалуйста, нужно согласиться на все условия. Кормите, не перечисляйте сюда ничего. Не нужно. Не нужно. Только давайте определимся в дефинициях, что есть Донбасс. Перевальск – окей. Антрацит – окей. Красный Луч – окей. Рассматриваю идеальный вариант, что действительно мы идем путем децентрализации власти, которую задекларировал как президент, так и глава Верховной Рады и прочие вот наши там партии. Вот, давайте, вопросов нет. Пускай кормит себя Донбасс сам. Мы не возражаем. Просто я, как человек, который прожил в Донбассе 27 лет, и человек, который перед этим жил в слобожанской части Луганщины, Сватово, то есть я прекрасно знаю, что Сватово себя прокормит, и Старобельск себя прокормит. И они себя прокормят. Они прокормят даже вплоть до того, что они уйдут, знаете, в натуральное хозяйство, но они не будут голодать. А те люди, извините меня, то есть питаться подсолнечником, питаться хлебом, который ты выращиваешь, питаться мясом животных, которые ты выращиваешь, да, гораздо проще, чем питаться углем.
Не надо забывать, что все-таки Донбасс, условное название, или тот же Донецк, это 1 миллион человек. Пусть на сегодняшний день осталось меньше, но тем не менее это граждане Украины. И так или иначе вектор внимания со стороны государства Украина к этим людям должен быть. Я считаю, что необходим определенный пакет возможностей для того, чтобы покинуть эту территорию, чтобы обустроиться на новых территориях. К сожалению, мы на сегодняшний день уже имеем эту раковую опухоль на теле Украины в виде оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. И, к сожалению, происходит трансформация, интеграция и сращивание понятий и образов о том, что, например, ДНР и Донецк – это одно и то же. Но ведь ДНР и Донецк – это не одно и то же. ДНР – это группировка, которая захватила власть в городе Донецке. Донецк – это территория, где проживают не только сторонники ДНР или других экзотических группировок. Из единичных случаев мы получаем колоссальное количество проблем, которые дальше и дальше нужно разбирать Украине по частям. Готова ли будет Украина к такому анализу и, в первую очередь, к взгляду вовнутрь себя?
Я сталкивался только с одним позитивным примером, так сказать, реинтеграции. Да? Это когда предлагал председатель поселка, но это было уже, наверное, месяцев 9 назад, 60 или 70 километров от Киева, я, к сожалению, забыл его название, он предлагал, говорит, у меня пустуют дома. Я отдаю их бесплатно. То есть они реально ничьи. То есть мы как-то их легализуем. Вот, приезжайте, но мы вам даем наделы земли. Все, то есть я таким образом наполняю себе село. То есть у нас появляется полноценное близко к Киеву и так далее, и так далее, и так далее. Насколько я знаю, никто не захотел ехать. Понимаете, те люди, которые могут работать на земле, они остались работать на земле. Вот, почему-то не пошли. Могли захватить. Ведь тогда могли. Огромное количество техники могли захватить. Я говорю, и Новоайдар, и Старобельск, и Сватово, и Белокуракина, и Новопсков, и так далее, и так далее.
Недавно, Сергей, вот на улицах одного из городов Франции встретил ваших земляков, которые туда приехали, попросили там политического убежища. Сейчас, насколько я понимаю, ожидают рассмотрения этого вопроса правительством Французской Республики. И они говорят, что в этом городе очень много людей, которые уехали из Луганской области, из Луганска. Вот люди едут в Европу. Причем эти люди, они как раз проукраински настроены, но они не нашли для себя возможности просуществовать в тех условиях, которые здесь сложились в самой Украине. А там у них какие-то возможности знакомые были. Вот они туда, чтобы детей там в школу отдать, чтобы как-то там найти себе какое-то там временное применение. В общем, они дно. Они мне рассказали, что там огромное количество людей, которые поддерживают Россию, которые поддерживают ДНР, ЛНР. Они туда тоже поехали. И вот на вопросы, почему же вы не поехали в Россию в такой ситуации, эти люди говорят, что им в России делать нечего, что в России плохо жить.
Понимаете, государство-то для чего создается? Чтобы быть комфортным для своих же граждан и быть, создавать определенные условия для существования. Что касается невозможности организации на земле, вот бизнеса там или что это было, да, это естественно. Не забывайте, какая история у нас в целом у Украины, это постсоветская травма. И в постсоветской травме одно из характерных черт этого, это патернализм. А патернализм, он сам по себе не позволяет тебе быть абсолютно независимым в особенно меняющихся условиях. И подобная вот психопрактика даже какая-то, она должна тоже присутствовать. Например, почему бы вынужденному переселенцу не подумать о том, что вынужденный выезд – это в первую очередь отличный шанс для самоусовершенствования. Необходима трактовка происходящего более позитивистская, а не вот у нас много машин с номерами АН или же еще что-то. Или еще, потому что это часто слышно, и часто вот мы скатываемся к оценке, что кто-то виноват, но только не мы.
Те люди, которые приезжают, и они считают, что они, вот даже у меня вот когда-то было какое-то убеждение, да, вот в том, что я вот чем-то пожертвовал. То есть я ради своей родины, да, которую я идентифицирую, Украину как свою родину, покинул фактически полностью оккупированный российскими боевиками, войсками и так далее, регион. Вот. И вопрос моей личной безопасности, это уже второй. То есть для меня первично было неприятие, то есть для меня вот первично было вот неприятие вот этой эстетики. Понимаете, ну это далеко не для всех. По большому счету я приехал, когда сюда, естественно, были проблемы там и с трудоустройством. Ну, это Леша правильно говорит. То есть ты просто учишься работать больше. Почему? Потому что, ну, я не знаю, как в Донецке, но Луганск, это, знаете, это город, застывший в Янтаре, где-то в 82-м примерно. Тебе кажется, что да, вот ты в идеале, вокруг родные флаги, родные лица, родные, ты слышишь украинский язык, но для меня это особенно, поскольку я как бы в украиноязычной среде воспитывался. Но затем, в принципе, конечно, ты понимаешь,
Сватово, что... Сватово, росли в украиноязычной среде.
Сватово, да, но Суржика такая точно, как Полтава. Потом ты понимаешь, что здесь-то, в принципе, мало что меняется на самом деле. И мы должны это признать. То есть, как бы, что да, действительно, что у нас продолжается коррупция. Сколько мы пытались закон о люстрации, до сих пор эти люди не люстрированы. Большинство. Каким-то образом существуют, остались предпосылки для того, чтобы люди, разочаровывались и уже даже выехав из Донецка, приехав, разочаровавшись там, разочаровавшись здесь, уезжают. То есть, ну, и некоторые люди пытаются бороться вот дальше с этим. Допустим, я, вот, Алексей, мы пытаемся бороться. И с пятой колонной. Вот, и кроме того, мы очень хорошо знаем эту публику, которая сейчас уже готовит реванш. Понимаете, пока в Днепропетровске, извините меня, там идет сейчас грызня между теми ставленниками, так сказать, президента и той властью, которая там была, Вилкул просто сидит, ничего не делает и считает электоральные баллы. Да, это один из лидеров так называемого оппозиционного блока.
Я думал, а может быть, оппозиционный блок, у него так много сторонников, особен стать неким мостиком между той территорией, которая сейчас находится
за Украиной? Нет, безусловно, нет.
Оппозиционный блок не предлагает никакой повестки для вынужденных переселенцев.
Это мост в Керчь, знаете? Да. Это будет эфемерное нечто, да, куда будет закапываться огромное количество денег. Ведь мы понимаем, что просто все члены оппозиционного блока украинского представляют из себя на самом деле губку, да, которая просто впитывает в себя все, что есть вокруг, вот, связанное с финансовыми потоками. Возьмите Королевскую. Наталья Королевская, это моя землячка.
Да, известный
вот,
депутат.
Она даже мужа своего сделала депутатом. Ей, наверное, самой уже тяжело зарабатывать, просто она уже взяла. Они пытаются на себя примерить эту роль, понимаете? Вот эти все фонды, которые создаются, а потом оказывается, что их учредителями являются Колесников, Близнюк, а потом у кого-то из родственников Близнюка обнаруживается 12 там, или сколько миллионов изымается.
Дома.
Да, то, что люди... А откуда мы знаете, знаем, что это не те деньги, которые люди жертвуют для гуманитарной помощи Донецку,
очень
понимаете?
Показательная фотография снова-таки из Донецка. Колонна, в которой идет впереди на вот так называемый праздник, День Республики. И колонну ведет человек, бывший заместитель председателя Ворошиловского района в городе Донецкий Совета. И у него 6-й айфон. Вот такая большая трубка. И этот человек рассказывает, как люди нуждаются в городе, в еде, в воде и всем остальном. Но это кощунство.
Я считаю, что нужно отпустить. Если тебя не любит женщина, то есть, как бы, с которой ты живешь, то нужно сказать все. Не нужно навязывать никакие, вот, не нужно никакой агрессивной вот этой вот политики. Донбасс, я же говорил, давно я говорю, что Донбасс понимал, что понимают, в принципе, два языка. Язык силы, язык денег. Силу, к сожалению, мы не можем показать Донбассу, поскольку у нас, ну, явно мы уступаем российской армии. И никуда мы от этого не денемся. Чем больше мы будем задействовать сил, тем больше сил будет прибывать через открытые границы. Поэтому давайте позволим Донбассу понять язык денег. Пускай зарабатывает Донбасс. Давайте. Самое главное добиться через все международные институции, через ООН, с помощью Штатов, Великобритании, Германии, неважно. То есть здесь должна пахать наша дипломатическая служба. Важно, чтобы русские ушли, чтобы не были легитимизированы, не были признаны никем эти республики. Ну, кроме непризнанных же республик, там, Осетии, Абхазии и так далее, понимаете? Чтобы они не были признаны официальными субъектами международного права. Как только русские уйдут, мы скажем, Донбасс, вопросов нет. Вы хотите себе заново Ефремова, забирайте. Вы хотите Тихонова, пожалуйста. Все, нет вопроса. Вы занимаете только с них спрос. Вот с них спрос. То есть Донбасс, он решил поиграться в самостоятельность. Вы понимаете, это как ребенок.
Он решил или за него решили? Тут вопрос.
Донбасс, ну как, ему за него решили, но ему это на подкорку. Понимаете, это вот как старшеклассник, да? Вот он еще, собственно говоря, ему 16 лет, у него косая сажень в плечах, он 2 метра ростом, понимаете, вот. И он думает, что он способен сделать все, но у него еще, к сожалению, не хватает ни жизненного опыта, ни интеллектуального багажа, ну и так далее, ни знаний. Понимаете, есть, конечно, там отдельные там вундеркинды, но, к сожалению, основная масса такова. Вот то же самое и Донбасс. Донбасс, это я когда-то просто такую метафору привел, что это огромная детина, которая, проснувшись с похмелья, решила, что она вот может сама собой управлять и так далее, и так далее. И это так и есть. Давайте мы сделаем закон о Донбассе, примем закон о Донбассе, где установим административные границы этого образования, вот, что оно будет, естественно, в составе Украины, вот, в рамках общего процесса децентрализации.
Если они не начнут атаку.
Да. Нет, это понятно все. Но я вам говорю, что вы говорите...
Сергей в нашей программе рассматривает идеальные варианты.
Я рассматриваю идеальные варианты. Если они начнут атаку, то завтра всех нас демобилизуют, и все это закончится. Вот, и это уже будет полноценная война, причем, я думаю, которая превратится очень скоро в континентальную войну. Политика запретов, она никогда ни к чему не приводила к хорошему. Посмотрите Советский Союз. Ну окей, ну просуществовал он там сколько там, чистого времени после войны 40 лет на запретах. И что? Ничего, он развалился.
У вас есть буквально минута, если хотите оппонировать, Сергей, Алексей.
Я считаю, что, конечно, не так все просто, отпустить или не отпустить, и что делать дальше. Ответа одного универсального, к сожалению, на этот вопрос не существует на сегодняшний день. Это многоголосие миллионов людей, которые являются, с одной стороны, жертвами информационной войны, потребителями российского контента многие годы до этого. Естественно, это теперь выражается в определенном мировоззренческом ощущении. В то же время мы с большой Украины так и не смогли предложить нечто конкурентное, что могло бы этим людям заполнить духовный вакуум и сказать, что мы свои, и вы свои, и мы все вместе,
Леша,
можем
духовный
двигаться.
Вакуум в Красном Луче замещает водка прекрасно. Извините, пожалуйста. Да.
Это ведь не состоит Донбасс из одного Красного Луча, с другой стороны, и из тех жителей, которые пьют водку. Люди же разные.
Донбасс, основная масса, это именно такие люди, к моему большому сожалению. Просто я объездил весь Донбасс.
Я тоже ездил по многим городам Донецкой области, и мы проводили журналистские расследования. Я могу сказать, что объединяет и Донбасс, и все остальные регионы Украины, это коррупция.
Да.
Но и объединяет желание людей жить без коррупции и жить в большем, справедливом обществе. При том, что один из тезисов так называемой русской весны и было стремление, давайте построим справедливое общество без олигархов и коррупции. Правда, их обманули потом в очередной раз.
Напомню, что нашими гостями сегодня были мой коллега, ведущий программы Украинской службы радио «Свобода Донбасс» Реалии Алексей Мацуха. Мы исследовали вместе с ними, с публицистами из Луганска Сергеем Ивановым, обсуждали вот годовщину событий в Донецкой и Луганской областях, которые привели к известным вам всем уже трагическим, непростым событиям. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего хорошего.